Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Передача существует для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но у вас есть вопрос атеиста, тоже добро пожаловать, тоже мы очень рады будем об этом вопросе поговорить. И вопросы можно присылать разными путями. Можно их отправлять через наш сайт teos.media, teos.media. Можно их отправлять через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно отправлять ваши вопросы мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И вы сможете этим вот воспользоваться адресом. Если вы нас слушаете в повторе, у меня тогда ваши вопросы просто полежат до следующего эфира. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами. И пока я этих вопросов ожидаю, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем все это время выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И я хочу сказать, что мы вам очень благодарны. Мы работаем во многом благодаря вам. Как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте Teos Media. И там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка, которую он вам выдаст, будет вести на страничку моей передачи на радио «Теос». Итак, большое вам спасибо и добро пожаловать с вашими трудными вопросами. Если существуют убедительные доказательства бытия Божия, почему они никого не убеждают? Например, доказательства эволюции убеждают всех ученых-биологов. Доказательства того, что Петр I правил России, тоже никто не оспаривает. Доказательства бытия Бога не убеждают никого, кроме тех, кто уже верит, почему они такого плохого качества. По очевидной совершенно причине они не всех убеждают, потому что вот мне очень хорошо сказал один неверующий историк. Я ему говорил, что если бы вот любое другое историческое событие было бы так же хорошо подтверждено, как воскресение Христа из мертвых, вы бы в нем ни минуты не сомневались. И он мне очень хорошо ответил. Он сказал, да, но вот никакое другое историческое событие не требует от меня, чтобы я менял всю мою жизнь. То есть, доказательства бытия Бога, они указывают, скажем так, они имеют большое экзистенциальное значение. Они указывают на то, что ты должен свою жизнь поменять, что ты должен шагнуть навстречу неизвестности, ты должен совершить радикальный переворот в твоей жизни. И люди могут не хотеть его делать. И это видно не только в том, это верно не только в отношении доказательств бытия Божия, но посмотрите любую полемику в интернете, где люди спорят об истории или о политике, о чем-то, что для них лично, персонально важно. Вот у людей, которые принадлежат к двум разным сообществам, национальным или политическим, будут абсолютно разные версии истории с абсолютно разным набором героев и злодеев. А вот там такой-то персонаж был замечательный и премудрый государственный деятель. Нет, он был головорез и убийца. И доказательства можно предъявлять, конечно, в больших количествах. И эти доказательства будут вполне себе валидные исторические свидетельства. Но человек, для которого это важно, он будет упираться, говорить, нет, это все там низкие клеветы, все неправда. Там есть люди, которые отрицают Холокост, есть люди, которые отрицают сталинские репрессии, есть люди, их поменьше, которые фоменковцы, они отрицают реальность античной истории вообще, говоря, что вся эта поздняя фабрикация. Они вовсе не сумасшедшие, у них нормально функционирующий интеллект. Просто у них есть какие-то личные причины не принимать свидетельства той точки зрения, которых не устраивает. Так функционирует человеческая психика. Соответственно, вопрос веры в Бога – это вопрос, который вас задевает на очень глубоком уровне. Есть известный атеистический философ Майкл Риз, и он очень хорошо сказал, что я не просто не верю в Бога, я не хочу, чтобы Бог был. Меня глубоко тревожит, что некоторые из моих коллег-философов, которых я знаю как людей умных, они верят в Бога. То есть, если вы откроете, не знаю, там Ричарда Докинза, например, то он не просто не верит в Бога. Вера в Бога вызывает у него острую неприязнь. Ему активно не хочется, чтобы он был. И вот когда у человека есть такое эмоциональное неприятие Бога, то он будет отбрасывать любые доказательства. Это не значит, что доказательства плохие. Это значит, что когда речь идет о чем-то для нас важном, мы оказываемся перед каким-то требованием, мы сталкиваемся с чем-то, что может изменить нашу жизнь. Нам очень трудно исходить из такого чистого интеллекта. Есть такое понятие, как confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения. Вот если я был воспитан в убеждении, что наука всегда там боролась с религией, что религия – это мрак, который разгонял свет науки, что человечество, оно движется в светлое будущее, что через пару столетий, там, через 50 лет уже человека сделают бессмертным, через пару столетий научатся мертвых воскрешать. А религиозники этому мешают, там, они говорят, что не надо этим заниматься, это Бог нас воскресит, то человек будет глух к доказательствам бытия Божия, потому что они будут ему ломать картину мира. Я когда читал о трансгуманистах, там как раз вот человек, одержимый идеей технического бессмертия, что людей надо сделать бессмертными научно-техническим путем, и он очень негативно относится к христианству, потому что, поскольку христианство обещает людям бессмертие, так сказать, за счет Господа Бога, это их расхолаживает, это подрывает их попытки добиваться бессмертия самим. Вот какая вредная вещь это христианство. И поскольку он в это вложился, для него это проект всей жизни, ему от него доказательства бытия Бога будут отскакивать не потому, что они не основательные, а потому что для него это означает крушение его жизни. Люди выстраивают себе различные системы представлений, в которых они наделяют свою жизнь смыслом. Они могут быть убежденными коммунистами или убежденными расистами, или они могут быть убежденными сциентистами. И когда человек сталкивается с чем-то, что подрывает его картину мира, от него требуется невероятная добродетель для того, чтобы хотя бы трезво оценить доводы другой стороны. И поэтому то, что люди могут отвергать доводы в пользу бытия Божия, это не говорит нам о плохости доводов. Доводы надо рассматривать по существу, в чем именно их предполагаемые слабости, а не указывать на людей, которых отвергают. Множество людей отвергает доводы, не знаю, там, про вред курения или там, про вред выпивки. И любой, я повторюсь, политический спор будет всегда говорить о том, что там будут выдавать совершенно разные картины истории. То есть то, что люди принимают решения часто не под влиянием интеллекта, все тщательно взвесив, а под влиянием своих симпатий, антипатий, того, что у них сложилось в жизни до этого. Это обычное совершенно дело. Атеизм – тема молодых, тема старых разочарования. Без веры до старости тяжело дожить. Ну да, то, что старость, она нас ставит перед фактом нашей смертности, нашей уязвимости. Знаете, вот как молодой человек, он достаточно часто воспринимает веру как, ну, некий набор ограничений. Что тебе нельзя? Ну, и главным образом тебе там нельзя будет. И ты должен ждать до брака. И это в ситуации, когда тому же молодому человеку по гормонам ездит вся культура окружающая, ему это кажется невыносимым, он говорит, ну вот, я постоянно, когда я читаю истории деконверсии, то есть отпадения от веры, то в англоязычном интернете типовой достаточно случай, когда юноша из благочестивой семьи начал учиться где-то в вузе, в колледже, и тут, с одной стороны, у него профессора марксисты, которые ему говорят, что Бога нет, а с другой стороны, у него вот юноша уехал из отчего дома, у него там гормоны буйствуют. И у него это накладывается, и он говорит, да, конечно, мне гораздо удобнее, чтобы Бога не было в данный период моей жизни. А потом он, естественно, время это проходит, всего этого, значит, юношеского сумасшествия, он заводит семью, у него появляются дети, он возвращается после этого к вере отцов. То есть, конечно, возраст тут имеет значение, но очень-очень по-разному все бывает. Другое дело, что мы должны исходить тут из того, какая картина мира реальна, а не из того, какая картина мира в данный момент нашей биографии нам удобна. У меня нет субъективных знаний и опыта для однозначного утверждения, есть Бог или нет. Но ведь и у тебя их нет, тогда почему ты утверждаешь, что Бог есть? Вы, ребята, все мешаете в одной кастрюле, пытаетесь из этого получить универсально съедобную субстанцию для вашего сознания. Вот что такое ваша вера в Бога и самообман. Что касается субъективных знаний и опыта, как вам сказать, у меня есть субъективное знание и опыт, что Бог, несомненно, существует. Но я как-то избегаю на него упирать, потому что ну, я не могу им поделиться напрямую. Я не могу свой опыт напрямую передать. Священное Писание говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот мне Святой Дух свидетельствует, что я чадо Божие, что Евангелие истинно, что мир сотворен Богом, что Христос воскрес из мертвых, что Христос даровал мне жизнь вечную. Я это знаю на основании свидетельства Святого Духа, который научает меня верить Священному Писанию. То есть, когда я открываю Библию, я читаю, как Христос говорит, истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Святой Дух дает мне уверенность, что это истина, и это истина также и по отношению ко мне, я тоже имею жизнь вечную. Но я не могу этим с вами поделиться напрямую. Я могу с вами поделиться как раз-таки объективными указаниями на то, что Бог есть. Мы, понимаете, вера, она не строится на субъективных переживаниях. Святой Дух не создает нам какую-то дополнительную информацию. Это обычно не голоса, которые в голове звучат там, или не видения, хотя могут быть, но обычно это не так. Это чаще всего не так. Большинство людей веруют без этого. Знаете, недавно вот читал книжку про ангелов Билли Грэма, и он пишет, что я верю в ангелов, но я их не видел никогда. Я тоже никогда не видел ангелов. Большинство христиан никогда не видели ангелов. И мы верим не на основании того, что мы что-то видели, чего не видели все остальные. Мы верим, потому что Святой Дух освободил нас от противления истине. Проблема неверия не в недостатке данных. Проблема неверия в том, что человек отвергает эти данные. Вот как с теми же доказательствами бытия Божия. Человеку кажется, что с верой ему будет хуже. Ему кажется, что его жизнь рухнет, если окажется, что Бог есть. Ему кажется, что если Бог на самом деле существует, это какая-то жуткая новость, он попал, у него большие проблемы. И такого рода страх, опасение, что вот если Бог есть... Знаете, вот как говорили, известная была шутка у советских атеистических лекторов: если Бога нет, то слава Богу, а если он есть, то не дай Бог. То есть человек осознает себя на неправильной стороне по отношению к Богу, ему хочется, чтобы Бога не было. Но когда нас касается Святой Дух говорит нам, что Бог добр, мы можем к Нему прийти, мы можем принять Его прощение. Он простит нас, Он примет нас в общение с Собою, Он даст нам начать жить с чистого листа, Он будет терпеливо над нами работать и терпеливо сносить наши недостатки и падения. И вот когда Святой Дух касается нашего сердца, Он научает нас, что Бог добр, мы перестаем сопротивляться истине. А истина о нашем мире – то, что он сотворен Богом. Мы живем в мире, который Богом сотворен, и на это указывает множество его особенностей. Мир, например, не является вечным. Он начал существовать определенное время назад. Например, мы знаем, что многие процессы в мире однонаправлены. Все время возрастает энтропия, если брать Вселенную в целом. Например, звезды горят, потому что водород превращается в гелий, и фотоны спускаются этой звездой. И, конечно, этот процесс не бесконечен. Если бы звезда была бесконечно старая, она бы уже погасла. И если бы Вселенная была бесконечно старая, она находилась бы в состоянии тепловой смерти. То есть там бы все процессы бы уже произошли, мысли мои. А следовательно, Вселенная начала существовать определенное время назад. Космологи говорят, что это было примерно 13,7 миллиардов лет назад. А раз Вселенная не вечна, она нуждается в причине. Она нуждается в причине, и эта причина – Бог. Другое соображение – Вселенная тонко настроена. Поведение материи во Вселенной описывается законами физики, и в эти законы входят так называемые мировые константы, определенные числовые значения, которые должны быть учтены в формуле. И вот эти константы, они не являются частью самих законов, а и находятся чисто из эксперимента. И вот эти константы должны быть настроены очень точно для того, чтобы во Вселенной могла существовать химия и жизнь. Если бы настройка не была такой точной, во Вселенной ничего не могло бы быть. Там не могло бы быть химии, не могло быть, соответственно, жизни. Есть исторический довод. Это то, что у нас есть свидетельство о воскресении Иисуса Христа. В общем, у нас есть масса свидетельств, которые на нас сваливаются. Есть нравственный довод, откуда взялся нравственный закон. Масса свидетельств, которые на нас буквально сваливаются со всех сторон. И проблема неверующего человека в том, что он выстраивает себе такую линию обороны. Я не хочу верить в Бога, и я буду отбиваться от любых свидетельств того, что Бог реален. И вот Святой Дух, он не дает нам какой-то новый субъективный опыт. У нас не звучат обычно в голове голоса, а мы обычно не видим ангелов. А Святой Дух снимает это противление. Святой Дух создает в нашем сердце уверенность, что Бог хороший, что Он добр, что я могу к Нему прийти, что Он желает мне блага, что это очень хорошо, что я поверю в Бога. И тогда, когда у нас снимается это противление, мы открываемся навстречу тому, что мы, в общем-то, знали и раньше. Но чему мы противились? Мы обнаруживаем, что противиться-то не надо. Мы обнаруживаем, что это очень хорошо, что Бог есть, и мы можем к Нему прийти. что такое, значит, ваша вера в Бога – самообман. Давайте обоснуть этот тезис. Может быть, наоборот, атеизм – это самообман. По-моему, нужно все-таки какое-то обоснование. Если я утверждаю, что какая-то точка зрения – это самообман, нужно как-то обосновать противную точку зрения. Человек по псевдониму Машах пишет: «Иисус воскрес, потому все, что написал апостол Павел, правда». Да, логика такая. Воскресение Иисуса Христа означает, что Бог особым, уникальным, сверхъестественным образом вмешался в историю Иисуса Христа и положил печать своего одобрения на все, что Иисус Христос сказал и сделал. То есть, вот то, что Бог воскресил Иисуса, этим он показал, что Иисус – это его возлюбленный сын. А это значит, что Бог позаботился о том, чтобы слово о нем, чтобы его свидетельство дошло до нас в том виде, в котором он хотел. Ну, вот примерно, если мы возвращаемся к Ветхому Завету, если я верю, что Моисей есть истинный пророк Божий, я верю, что Тора богодухновенна, Тора содержит все, что Бог нам хотел сказать. Потому что ситуация, когда бы всеведущий, всемогущий Бог, который управляет всей историей, послал нам пророка Моисея, а потом бы его послание было утеряно, ну, она невероятна. Точно так же, если Иисус есть возлюбленный единородный Сын Божий, а воскресение это подтверждает, Бог в состоянии проследить за тем, чтобы истинное свидетельство об Иисусе до нас дошло в том виде, в котором Бог хотел. Гена, пара сотен миллионов православных живут в реальности, а остальные в иллюзии, не очень скромные по-христиански считать себя умнее миллиардов других. Вы богослов или эксперт физики, биологии, истории – а вы неизбежно считаете себя умнее миллиардов других. Вот неизбежно. Атеисты считают себя умнее вообще всего человечества. И это не обязательно значит, что они не правы, понимаете? Это не, тут голосование совершенно ни о чем нам не говорит. Тут надо как-то по-другому обосновывать свой тезис. Я верю, что христиане знают истину, они знают Иисуса Христа, потому что Христос воскрес из мертвых. Я могу обосновать, почему я знаю, что Христос воскрес из мертвых. Что множество людей могут жить в иллюзии, так это же очевидно. У нас миллионы людей верили в торжество коммунизма, другие миллионы людей верили в превосходство арийской расы, что люди могут впадать в тяжкие заблуждения, причем массовым порядком. Эти тяжкие заблуждения могут становиться чем-то, что определяет жизнь огромных стран и народов. Это сколько угодно. Поэтому говорить о том... Понимаете, мы могли бы с таким же успехом сказать, что Копернику... Коперник, что ты вот в бутылку лезешь? Вот все ученые люди, и простые люди, и ученые люди... Все верят, что, как нас учит великий Птолемей, Земля – это центр космоса. А ты вот, Коперник, куда-то полез, там, что, у тебя Солнце в центре. Чего ты всех умнее? Очевидно, Коперник мог бы сказать, что это не вопрос того, что умнее всех или нет. Это вопрос того, какая система представления лучше описывает реальность. И вот поэтому... Таким же образом, количество людей ничего нам не говорит о том, кто прав, а кто не прав. Мы должны рассматривать ситуацию по существу. Ну, и если говорить о количестве, то атеисты проигрывают очень сильно. Я не использую это как довод. Я не говорю, что они не правы поэтому. Но апелляция к числам, она тут вряд ли нам поможет установить истину. Зачем верующим врачи, если есть Бог? Ну, довольно странный довод. А почему, собственно, врачи не нужны? Каким образом бытие Божие, оно отрицало бы необходимость во врачах? У нас святой апостол и евангелист Лука, он по профессии врач. его апостол Павел упоминает, что Лука врач возлюбленный. Церковь всегда не просто поддерживала медицину. Госпиталь – это чисто христианское изобретение. Собственно, первоначально госпиталь – это было место, где вот там шли паломники к святым местам, и по дороге им случилось заболеть. И идти они не могут, но вот госпиталь – это специально такой учрежденный был церковью такой дом, где они могли отлежаться. А поскольку уход за больными всегда считался богоугодным делом, как раз прежде всего уходом за больными и занимались христиане. Я разговаривал несколько лет назад с американцем, который очень огорчался, что у них проблема с медсестрами. Потому что в медсестры раньше шли монахини, католические монахини. И поэтому, поскольку они довольствовались небольшой зарплатой, у них был вот это они воспринимали как служение, они шли в медсестры, потому что они считали, что они этим угождают Богу. И теперь монахинь стало меньше, соответственно, стало меньше медсестер, соответственно, проблема с этим. Но вот церковь, она всегда поддерживала больницы. И в Москве здесь множество старых больниц, они построены на средства благочестивых купцов, которые как раз хотели угодить Богу. Вот, то есть, медицина, как такое дело любви к ближнему, оно церковью всегда горячо поддерживалось. Если имеется в виду, что нужно молиться об исцелении там, вместо того, чтобы идти к врачу, так это вообще бессмысленная в христианском контексте постановка вопроса. Как христианин вы молитесь и идете к врачу, потому что промысел Божий, он проявляется в вашей жизни, в частности, через благодеяние со стороны других людей. Бог посылает вам хлеб, но он его вам посылает благодаря тому, что вы идете на работу, делаете что-то полезное, получаете деньги, идете покупаете хлеб. Соответственно, в библейской картине мира промысел Божий, он означает, что ты пользуешься тем, что Бог тебе посылает, теми возможностями, которые Бог тебе открывает. В частности, если у тебя есть возможность получить медицинскую помощь, ты ей должен воспользоваться. То есть, если ты пренебрегаешь своим здоровьем, там, где у тебя есть возможность его поправить, ты этим грешишь, потому что заповедь «не убий» требует заботиться о своей жизни, о жизни других людей. Ну, о своей в частности. То есть, врачи как раз очень любезны церковью, церкви, и медицина европейская, она во многом выросла именно из церкви. Станислав, зачем вы редуцируете философское материальное бытие к физической вселенной? Вселенная – конкретный материальный объект, а материальное бытие – это всеобщее понятие, бесконечная и вечная совокупность материальных объектов. Если это не так, у вашего Бога тоже должна быть причина, и она есть – это человек. Ваше непонимание носит феерический фундаментальный характер. Но смотрите, кто видел это материальное бытие, которое бесконечная и вечная совокупность материальных объектов? Покажите мне это ваше материальное бытие. Чего вы взяли, что оно существует? Вселенная существует, но Вселенная, она существует ограниченное время. Вселенную мы можем пронаблюдать, мы знаем, что она есть. А вот это философское материальное бытие, которое бесконечное и вечное, кто его видел, какие у нас основания полагают, что оно существует? У Бога должна быть причина, с чего бы вдруг... Понимаете, Бог, он по определению не является, не нуждается в причине, потому что причина нужна у события. Вот событие имеет причину. Возникновение Вселенной – это событие, и, следовательно, у этого события должна быть причина. И эта причина должна быть адекватна следствию, то есть она должна быть достаточно могущественной, чтобы породить Вселенную. А Бог, он не начал существовать, он пребывает всегда. Лейбниц иллюстрировал это при помощи разграничения между случайным и необходимым бытием. Случайно то, чего может не быть. И то, чего когда-то не было. Вот мое бытие случайно, потому что если бы мои родители не встретились, меня бы не было на свете. Бытие Земли случайно, Земли могло бы не быть. Было время, когда Земли не было. Бытие Вселенной в целом, она тоже случайна, потому что Вселенной могло бы и не быть, и, скажем так, 16 миллиардов лет назад ее не было. Бог обладает необходимым бытием, потому что Он пребывает всегда. Он не начинал существовать. О Христе сказано, о Сыне Божьем, в Евангелии от Иоанна, все через Него начало быть, что начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, все, что начало быть, вот наша Вселенная, начало быть через Иисуса Христа. А сам Сын Божий, Он был всегда. Он не начинал быть. Поэтому вот эта идея, что у Бога должно быть начало, а с чего? Бог пребывает всегда. У Него нет начала, соответственно, Он не нуждается в причине для того, чтобы существовать. Если мы пытаемся постулировать бесконечную причину причины следствий, у нас очень быстро возникает вопрос, откуда в этой цепочке взялось существование. Лейбниц приводит пример с книгой. Вот я держу в руках книгу, вы спрашиваете, откуда она взялась. Ну, я говорю, это копия, ее вот вручную переписали с другой книги, с другой копии. Хорошо, а эту? Ну, с другого экземпляра, а эту? С другого экземпляра, а эту? С другого экземпляра. Но где же был первый экземпляр? А не было никакого первого экземпляра, так вот всю вечность и переписывали. Ну, мы понимаем, что это не ответ, потому что должен быть первый экземпляр. И причины и следствия, они упираются в некую первопричину, которая сама по себе в причине уже не нуждается. И эта первопричина есть Бог. И произнося слово «Бог», мы говорим о том, кто не имеет начала. Поэтому говорить, что у Бога должна быть причина, это бессмыслица, это противоречие в определениях. Чтобы понять как следует, что такое воскрес, нужно сперва понять, что значит в подлинном библейском смысле слово «умер». Ой, это нетрудно. Умер, все, сердце не бьется. Медики могли бы констатировать смерть мозга. Отличить живого человека от мертвого не так трудно. Поэтому тут нет никакого затруднения с тем, чтобы признать, что Иисус Христос умер на кресте. С этим как раз никто не спорит из тех, кто исследует вопрос. Леша спрашивает, разве любовь – это не просто животные инстинкты? Не просто животные инстинкты, потому что, как вам сказать, инстинкты – это материал, из которого любовь строится. И, конечно, когда мы имеем в виду, если мы говорим о любви там, между мужчиной и женщиной, то, конечно, в возникновении этой любви естественную роль играют гормоны. Это нормально, это абсолютно естественно. Это так Господь Бог устроил, ничего плохого в этом нет. Но когда мужчина любит женщину, он видит ее уникальность. Он видит в ней не средство удовлетворения моих потребностей, он видит ее уникальность, он готов о ней заботиться, он готов ей посвятить всю свою жизнь. И вот это личное отношение, когда человеку нужна именно эта женщина, это уже нельзя свести к животным инстинктам. Я могу привести пример, ну, представьте себе пир. Вот друзья или семья, они съехались вместе, и они сидят и пируют, они едят что-то вкусное. А это, с одной стороны, животный биологический процесс, это поглощение пищи. Но это сильно отличается от поглощения пищи в ресторанном дворике. Почему? Потому что здесь имеет место человеческое общение. Здесь имеет место проявление человеческой любви, привязанности. И поэтому, хотя тут присутствует физиологический момент, конечно, присутствует, это нормально. ни любовь, там, ни пир нельзя свести к животным инстинктам. Это можно сравнить, например, с картиной и красками. Вот картина, она нарисована красками, и их можно подвергнуть химическому анализу, может быть, даже это полезно для сохранности картины, но содержание картины – это не краски. Вы не можете сказать, что, не знаю, там картина, Боттичелли, весна – это краски. Ну, в химическом отношении краски. Но краски – это то, из чего она сделана. Она не сводится к краскам. Как понять Бога? Попросить об этом напрямую, чтобы Бог дал вам мудрость и понимание. И читать Слово Божие, общаться с богочестивыми людьми. Но более всего просить Бога напрямую, чтобы Бог дал вам мудрость и понимание. И внимательно читать и изучать Новый Завет. Ну, начиная с Нового Завета, так-то в перспективе Библии в целом. Ученые говорят, что выход из тела – это иллюзия мозга, нет никакого выхода, целая диссертация. Вы знаете, есть ученые, которые об этом говорят, вероятно. Есть ученые, которые говорят иначе. Тут, понимаете, все упирается в наши предустановки. Готов ли человек вот в принципе признать, что сознание может функционировать вне мозга? Вот в принципе, в теории. Может, не в данном конкретном случае, но в принципе. И если человек в принципе материалист, он исходит из материалистической картины мира, то его ничто не убедит в обратном. Любое объяснение будет для него намного лучше, чем объяснение, которое предполагало бы сверхъестественную причинность. Понимаете, материализм – это такая объяснительная рамка. И материалист, сталкиваясь с тем, что можно было принять как проявление сверхъестественного, он скажет, даже если я не могу это объяснить в рамках материализма, это должно иметь объяснение в рамках материализма. То есть, тут, пока человек привержен материализму, он не будет делать выводы из данных, он будет любые данные загонять в свою картину мира. То есть, я думаю, что тут он связан с своей картиной мира. Я приведу такой пример. Вот я какое-то время назад писал статью о Туринской плащанице. Я вот месяц потратил на то, чтобы изучать PDF-ки научных исследований. Вот, прежде всего, группы STURP, которая работала в конце 70-х. И что утверждает группа STURP, это то, что изображение на плащанице, оно создано обесцвечиванием верхнего слоя волокон целлюлозы. Что можно, в принципе, вызвать путем направленной интенсивной радиации. При этом непонятно, как такое изображение могло бы быть создано в средние века. И там огромные возникают проблемы с идеей, что это средневековая подделка. То есть, чем больше я этот вопрос изучал, тем больше я приходил к выводу, что это не подделка. Что это подлинная плащаница, потому что как предполагаемый средневековый фальсификатор мог бы создать такое изображение, у него нет такой технологии. Но, как христианин, я, в принципе-то, свободен в этом вопросе. Можно быть христианином и не верить в подлинность Туринской плащаницы. Это совершенно не догмат веры. Вот есть православные люди, которые говорят, что на православных иконах пелены, они изображены по-другому, следовательно, плащаница не может быть подлинной. Это не мешает им быть православными людьми, членами церкви. Совершенно не требуется от них верить в подлинность плащаницы. Если мне объяснят, что вот таким-то образом плащаница была сделана вот в средние века, там, предполагаемым средневековым фальсификатором. Он воспользовался для этого такой-то технологией, мы ее можем вам показать. Я скажу, да, ну что ж, поразительное произведение средневекового искусства, едем дальше. мою веру во Христа это не уничтожит никак. Но веру материалиста это уничтожит. Для меня открыты оба варианта. Это подлинник или это средние века каким-то образом сделали. Сделали в средние века не проблема. Вообще не проблема для меня. То есть известный британский консервативный журналист Питер Хитченс, он брат известного атеиста Кристофера, но вот он, в отличие от своего брата атеист, он верующий. Он обратился, когда он увидел картину Рогера ван дер Вейдена «Страшный суд». Бог обратил его через эту картину. И картина, мы все прекрасно знаем, что она нарисована, она не возникла сверхъестественным образом. И поэтому я бы мог признать, что плащаница нарисована, это бы никак не убило мою веру. Но вот я пока не вижу никакой альтернативной технологии. А вот материалист, он вынужден, у него нет другой опции. Он вынужден говорить, что это фальсификация. Даже если он скажет, ну, мы не знаем, как эта фальсификация была достигнута, в его картине мира это ничем, кроме фальсификации, быть не может. Точно так же с опытом выхода из тела, ничем, кроме фальсификации, это быть не может. С точки зрения атеиста. И это не вывод из данных, это рамка, которая с самого начала накладывается на любые данные. Почему вы все время говорите про выход души из тела? Уже многие люди сознались, что они лгали. Было такое. По-моему, я сейчас не вспомню точно этого мальчика, который рассказывал, что он там выходил из тела, потом он подрос и сказал, что это неправда была. Он это подробно там описал, там рай, там вообще все это глазами очевидца. Потом оказалось, что он наврал. И я думаю, что довольно часто мы имеем дело с тем, что люди врут. Но это не значит, что мы можем все случаи подобного рода переживаний объявить ложью. Ну, это, знаете, как с фальшивыми алмазами. Бывают фальшивые алмазы, их даже больше, чем настоящих. Но это не значит, что все алмазы фальшивые. Нужно рассматривать конкретно каждое конкретное сообщение. Потому что люди далеко не всегда заинтересованы врать. И списать это на ложь немножко сложно. Бывают случаи лжи, бывают случаи, похожие на ложь. Ну, например, человек у нас работает медиумом. И денежку на этом зарабатывает. И ему нужна красивая история, как он сделался медиумом. Ну, и она рассказывает, вот, переживая околосмертный опыт, и у меня появились медиумические способности. Можем мы это проверить? Нет. Если у человека заинтересованы сказать неправду, да. Поэтому может быть большое количество... Знаете, это вопрос сигнала и шума. Если вы получаете сигнал, загрязненный шумом, это не значит, что весь сигнал сводится к шуму. На самом деле сигнал вполне можно выделить. Почему бы Богу не дать побольше чудес, чтобы уж точно посрамить атеистов? Потому что цель Бога не в том, чтобы посрамить атеистов. Зачем ему это надо? А цель Бога – привести нас к спасительным отношениям с Ним. Чтобы мы сделались друзьями Богу. Как сказано в Писании, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим. То есть мы можем установить отношения доверия и близости с Богом. Мы можем стать чадами Божьими. Мы можем стать его представителями, его посланниками. Мы можем вступить с ним в завет. И это предполагает с нашей стороны свободное произволение. Что мы должны этого захотеть. А личные отношения, они не устанавливаются с подпалки. И поэтому Бог дает нам определенное пространство свободы. Мы можем его игнорировать, если захотим. Но в то же время, если мы хотим к нему обратиться, он даст нам достаточно возможностей. достаточно подтверждений того, что он есть и нас дожидается. Поэтому тут какие-то чудеса, они просто не достигли цели, потому что люди склонны их отвергать или игнорировать, или приискивать им другое объяснение. Чудеса не обращают людей на самом деле. Чудеса в каких-то ситуациях могут обратить, но тут это предполагает определенную открытость, определенную восприимчивость. Когда у человека есть уже готовое объяснение, а это у меня галлюцинация. Знаете, я вот вспоминаю все время этот ролик с известным атеистом Ричардом Докинзом, который говорит, что у него спрашивают время от времени, можешь хоть что-то вас убедить, что Бог есть? И он говорит так, что раньше я думал, что если глаз с небес возгремит, веруй в меня, ну, я, значит, тогда поверю. А потом мне объяснили мои друзья-атеисты, что это было бы глупо, потому что, а что более вероятно? Что Бог все-таки есть или что у меня галлюцинации? Вот человек, который принимает материалистическую позицию, он все что угодно сможет объяснить подлогом, галлюцинацией. Там есть замечательно плохой аргумент, аргумент против чудес от Дэвида Юма. Он сводится к тому, что чудеса нарушают законы природы, следовательно, да, законы природы установлены всем нашим опытом, следовательно, если мы столкнулись с сообщениями о чуде, мы должны предполагать, ну, все что угодно, но не то, что весь человеческий опыт оказался ложным. Ну, например, вот мы весь человеческий опыт за все известные нам тысячелетия, всю нашу письменную историю говорит о том, что мертвые не воскресают. Мертвые лежат, их тела спокойно разлагаются, они не возвращаются к жизни. Соответственно, сообщение о том, что мертвый воскрес, вы должны предполагать, что произошло все, что угодно. Сколько угодно натянутое объяснение вас должно устроить, но не воскресение мертвых. В чем тут фундаментальная ошибка? Ну, их две. Во-первых, аргумент кольцевой, потому что Юм сначала утверждает, что в опыте человечества нет сверхъестественных явлений, а потом на основании вот этого предполагаемого отредактированного опыта говорит, ну, значит, и это сверхъестественное явление тоже неверно. Во-вторых, воскресение Христова подается не как часть того, что обычно происходит, а именно как знак сверхъестественного уникального вмешательства Бога в обычный ход вещей. Чудо оно потому и чудо, что оно обычно не происходит. Оно является свидетельством, знаком того, что Бог каким-то могущественным образом вмешался в эту ситуацию. Бог, воскресение Христово, оно выглядит такой печатью одобрения на всем, что сказал и сделал Иисус, именно потому, что ну, вот обычно таких вещей не происходит. Апостолы не вышли на проповедь, говоря, что Христос воскрес, и им не ответили. Ну, ребята, мы вас поздравляем, вот у меня тоже бабушка недавно воскресла. Вот сама проповедь апостолов, она носит настолько переворачивающий, настолько поразительный характер, именно потому, что вот обычно такого не бывает. Поэтому аргумент Юма, он не работает, и проблема с ним в том, что он запрещает принимать вообще любые сверхъестественные события. Вот если бы у нас какой-нибудь поклонник Юма лично увидел воскресение воскресшего, он бы, следуя своей логике, вынужден был бы сказать, ну, что это тоже галлюцинация, потому что в его картине мира это просто недопустимо в принципе. Но я боюсь, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Вот пришло еще одно сообщение. Простите, я его отвожу просто на следующую передачу. Не успею ответить. Спасибо вам за него, но не успеваю. Большое вам спасибо. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».